Знакомясь на уроках по догматическому богословию с учением о благодати, мы вынуждены были обратиться к православной аскетике. Она, являясь учением о христианском подвижничестве, напрямую связана с живым духовным опытом и может дать христианину те знания, которые необходимы в его духовной практике. Аскетика опирается на познание тех подвижников, которые уже прошли путь возрождения человеческого естества, путь борьбы со страстями и победы над ними. Ведь что такое страсти? Страсти – это такие греховные навыки, которые буквально врастают в душу человека, вызывают в ней противоестественные действия и увлекают ее от Бога. О борьбе со страстями, как об одной из ступеней духовной лестницы, нам подробно рассказал на прошлом уроке кандидат философских наук диакон Павел Сержантов. Также отец Павел остановился на таком понятии, как помысел, пояснил действия помыслов на человека, рассказал, какова их природа, что является их источником. Оказывается, бороться со страстями необходимо в том числе и на уровне помыслов. Нам необходимо знать особенности этой борьбы. Например, отметил отец Павел, помыслы все время атакуют наше сознание. И если мы не будем этого замечать, то и борьбы с ними вести не сможем.
Человек находится чаще всего в ситуации, когда к нему подбрасываются вот эти греховные помыслы. Все время один за другим, один за другим, один за другим. Вот безмолвие – это безмолвие ума от помыслов. Это когда человеку с Божьей помощью удается очистить ум от греха, и когда вот этот наплыв помыслов становится меньше, меньше, меньше. Когда человек расправляет плечи, когда ему становится легко дышать, когда ему становится в подвиге сподручнее. Нельзя сказать, что проще, да, но сподручнее. То есть как бы атаки эти меньше становятся. И его сражение за себя, оно выходит на какую-то другую совершенно, на какой-то другой уровень. И человек уже занят хранением ума в чистоте. Потому что, понимаете, мы с вами все время с этим сталкиваемся. Мало добиться чистоты один раз там, ну, допустим, подмести, да? Надо следить за ней еще, да? Если я подмету и тут же буду бросать фантики на пол, то толку никакого нет, да? Мало добиться чистоты, нужно хранить чистоту. Человек в покаянии, в борьбе со страстьми добивается чистоты с Божьей помощью, и потом он хранит эту чистоту. И вот это трезвение, это и есть то, что хранит ум чистым. Особая осторожность ума, когда он отличает помыслы дурные от благих. Те помыслы, которые можно принять, те помыслы, которые надо отсечь. Но это целая такая большая тема, я ее не буду сейчас поднимать, просто ее немножко, кратко обозначаю в двух словах. Человек, который достиг вот этой высоты, взошел на вот эту ступень, такой человек больше внимания уделяет своей внутренней жизни и, в частности, молитвенной жизни. И вот это его делание может его привести на ступень более высокую. Эта ступень сведение ума в сердце. Что такое сердце? Мы с вами в двух словах сказали, да? Сердце – это средоточие, глубина человека, да? То есть ум уходит на глубину. Наш поверхностный ум, который все время носится то здесь, то там, углубляется, фокусируется в самых недрах человека. Это особое дело. И оно может быть названо воссоединением ума с сердцем. Потому что, согласно подвижнической мысли, у первозданных людей Адама и Евы ум и сердце были соединены. Человек представлял собой единое целое. А вот грех, как мы очень хорошо знаем, вносит в человека разделение, противоборство, дисгармонию, да, конфликты внутренние. Ум человека тянется в одну сторону, а сердце человека в другой стороне. Да? Вот у тех подвижников, у которых в молитве ум соединяется с сердцем, происходит восстановление того, что было у человека изначально. Вот этого единства человеческой природы. Это большое дело, огромное дело. Это событие, сведение ума в сердце, происходит не в результате каких-то, знаете, медитативных практик там, да, и так далее. Происходит в результате молитвы. Совершенно особые практики, которые в православном подвижничестве формировалась, и которая накрепко связана с исихасской традицией, традиции безмолвнической, это молитва Иисусова. Вот именно борьба со страстями и практика понуждения себя на молитву, коротенькую Иисусову молитву, приводит к тому, что некоторые подвижники, которым Бог благословит, они совершают молитву не просто устами, не просто умом, а совершают молитву умом в сердце. У них происходит соединение ума и сердца, сведение ума в сердце. То есть молитва становится особо глубокой. Ум внутрь пребывает. Ум пребывает внутри человека. Не вовне, не метаясь из стороны в сторону, как у нас у всех. Да? Внимание раздергано, то об одном подумал, то о другом подумал. Ум становится концентрированным, устойчивым. Ум укрепляется. Более высокая ступень есть в православной аскезе, ступень выше умно-сердечной молитвы, это ступень непрестанной молитвы. Непрестанная молитва, она точно так же молитва, которая совершается умом в сердце. Но при этом она может у подвижника быть и тогда, когда он бодр и пришел в храм помолиться, да, или в келье стоит и молится, и тогда, когда он не бодр. Например, если у него болезнь какая-то, жар, да, и человек в этом состоянии, ему тяжело, да, но при этом молитва в нем движется. Ну, как бы сама, самодвижная молитва такая, да. Вот, если человек спит, а молитва в нем все равно совершается. И такое вот чудо является, конечно, даром особым совершенно. И в чем суть этого дара, мы понимаем. Это дар постоянного общения с Богом. Когда человек молится в сердце, то есть из глубины себя, да, эта молитва и есть настоящая. Но на этой ступени она может быть очень-очень долговременной, непрестанной молитвой. На ступени сведения ума в сердце это, как правило, молитва все-таки достаточно краткая. И она в некоторых аскетических описаниях фигурирует как некое изумление. Вот старец встал на молитву, и значит, на него сошла благодать, и он стал молиться сердечно и перестал замечать то, что происходит в келье. И к нему зашли, а он не реагирует. А вот молитва непрестанная – это когда, допустим, другой старец встал на молитву, на него снизошла божественная благодать, вот этой непрестанной молитвы, и он молится умом в сердце, и при этом он может не прерывать это делание, даже когда, например, пришло время поспать. Даже когда, например, пришло время поговорить с другим человеком. То есть одновременно совершаются два действия. Он говорит с другим человеком, и он молится умом в сердце. Вот. Ну, понятно, что это очень-очень высокая ступень, что это чрезвычайно такой редкий дар. Но все-таки я все это вам пишу, потому что эти вещи в православной традиции записаны. Они встречались у кого-то. Они позволяют нам понять, что такое все более и более и более благодатная жизнь. Это не значит, что любой человек может достичь этих ступеней, если только захочет. Потому что одного желания человеческого ведь мало, правда? Надо, чтобы Бог захотел, надо, чтобы Господь благословил. Тогда человек может зайти на эту ступень. А если человек просто сам захочет, то на одном желании, на одной воле человеческой, на одном действии человеческом это невозможно. Есть и более высокие ступени, но они связаны уже с темой созерцания. Я сейчас не буду о них распространяться. Нас с вами интересовала именно аскетика. Именно аскеза. Нас с вами интересовала все-таки тема благодати, да, учение о благодати. Что такое человек принимает благодать на благодать? Что это такое? Что значит возрастание в благодати? Какие более благодатные состояния могут быть? Да? Что мы можем различить, опираясь на святоотеческую традицию, которую мы находим в Лествице преподобного Иоанна, в других каких-то книгах? Вот люди, которые шли этим путем, эти люди замечали, что человек, восходя на более высокие ступени, в какой-то мере сохраняет делание ступеней более низких. Понимаете? Смотрите. Подвижник, который совершает умно-сердечную молитву, он совершает покаяние? Безусловно. И если он перестанет каяться, то и умно-сердечной молитвы у него не будет. Или она будет, но будет ложная. Не настоящая, а как бы подделка под нее. Да? То есть покаяние Покаяние – это такая атмосфера, такой духовный воздух, в котором совершается весь последующий вот духовный путь восхождения. Да? Это фундаментальная вещь. И без нее никак. И без нее никак в самом начале, и без нее никак в середине, и без нее никак в конце пути вот этого, на самых больших высотах. Да? Борьба со страстями. Мы тоже с вами уже отметили, что вот на следующей ступени, на ступени безмолвия, совершается хранение ума от страстных помыслов. Это тоже форма борьбы со страстями, просто она другая. Она более возвышенная, она более тонкая, но это тоже форма борьбы со страстями. То есть борьба со страстями не отменяется. Весь этот путь к бесстрастию в литературе может быть назван безмолвием. И мы можем с вами посмотреть некоторые трактаты аскетические. Они прямо адресованы безмолвникам. При этом они могут толковать об очень высоких ступенях. Вплоть до бесстрастия даже. Там некоторые какие-то абзацы посвящены будут бесстрастию. Но все это считается безмолвнической жизнью. Все это считается хранением безмолвия. То есть каждая предыдущая ступень, она дает какое-то направление всему остальному. Да? Она остается в силе, она по-своему существует и на более высоких тоже ступенях. Она не забывается. Подвижники, которые шли этим путем и описали этот путь, сформировали, выразили чрезвычайно важное в догматике учение, ось энергии. Ну, здесь это уже упоминалось, но все-таки еще раз скажем, да? Учение ось энергии – это учение, синергия – содействие по-гречески, да? Учение о том, что спасение человека совершается через содействие Бога и человека. Спасение человека совершается силой Божией и силой человеческой, вместе, когда они действуют. Вот это учение родилось и было высказано именно в среде православного подвижничества. Оно имеет громадное догматическое значение. И по этому поводу был такой большой достаточно спор на Западе в раннее Средневековье по поводу ереси монаха Пелагия. В этом споре участвовал блаженный Августин, и в этом споре участвовал Иоанн Кассиан Римлянин, которого мы можем по всему праву назвать исихастом. И он как раз формулировал именно вот это учение о синергии. Человек и Бог вместе действуют, и тогда происходит спасение. Вот благодать человек может воспринять, если он захочет, понимаете, если он подготовится. Благодать – это не то, что действует автоматически на человека, а сначала человек готовит себя принятию благодати и просит у Бога этого, не требует, а просит. Если Господь ему дает, тогда, когда он дает, этого мы не можем же предсказать, когда и как, да, то человек, получая ее, стремится ее сохранить, потому что можно ее потерять. Если человек не будет Богу содействовать все время, да, то он будет терять благодать, конечно, не сможет ее сохранить. И вот это все вместе, подготовка к тому, чтобы получить благодать, вот само приятие благодати и хранение благодати, вот это все вместе и есть пространство, в котором человек содействует Богу, и Бог содействует человеку. Это и есть пространство спасения. Thank you. Сегодня мы с вами затрагивали учение о благодати и с вами пытались вдуматься в то, что значат слова в Евангелии апостола Иоанна, что люди от Христа принимают благодать на благодать. Впоследствии святые отцы, которые шли по стопам апостолов, представили развернутое описание вот этого пути, на котором принимается благодать на благодать. Ну что ж, давайте закончим на этом занятие, помолимся.
Свят, 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 Иисус.